Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов в Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час. Делите на час больше. Главная тема дня. Административная граница между Самогрело и Абхазией закрыта, но людям общаться необходимо.
Тайный переход через Ингури связан с большим риском. Чаще всего людей задерживают российские пограничники и отвозят в абхазскую милицию, как они говорят, за незаконное пересечение границы.
Среди итогов уходящего года Евросоюз усилил свои позиции на Кавказе.
Для Европы Кавказ – это недалекая геополитическая площадка. Это часть европейского пространства безопасности и культуры в широком смысле этого слова.
Возможно ли сегодня совместные межнациональные проекты в зонах конфликта?
Восстановление возможностей общения на европейском рынке сейчас намного сложнее. Раньше это было всем ясно.
Обо всем этом в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. А с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Грузия осудила нефтяное соглашение Роснефти и Абхазии. Минтранс России вновь направил Грузии запрос на осуществление авиарейсов. В Иране власти арестовали активистов оппозиции. В Стамбуле произошли столкновения курдских демонстрантов с полицией. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 активистов оппозиции. Как сообщают оппозиционные интернет-сайты, среди задержанных – помощники бывшего кандидата в президенты Ирана Мирхосейна Мусави и сотрудники фонда, основанного экс-президентом Мохаммадом Хатами. Арестован также Ибрахим Язди, первый министр иностранных дел Ирана после Исламской революции 1979 года. Эта информация не подтверждена из других источников. По разным данным, в воскресенье от 8 до 15 человек были убиты в ходе столкновения демонстрантов с полицией в разных городах Ирана. Среди погибших Али Мусави, племянник Мирхосейна Мусави. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана. В центре Стамбула произошли столкновения полиции с курдскими демонстрантами, которые забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений пострадали 10 человек, в том числе 2 полицейских. Арестованы десятки демонстрантов, представитель полиции сообщил.
В Стамбульском районе Гази, населенном в основном курдскими мигрантами с юго-востока Турции, мятежники разгромили несколько магазинов, пытались напасть на полицейский участок. В акциях приняли участие женщины и дети.
Сообщил представитель полиции. Волна демонстраций усилилась после того, как были арестованы около 30 курдских политиков, в том числе губернаторы нескольких провинций, по обвинению в связях с сепаратистской рабочей партией Курдистана. По данным турецких СМИ, при столкновениях с полицией на юго-востоке Турции погибли 3 участников беспорядков. Минтранс России направил в Грузию повторный запрос по обеспечению безопасности полетов, а также насчет наличия всех необходимых разрешений у авиакомпании «Аэрзена», которая обратилась в Российской Федерации с заявлением об осуществлении чартерных рейсов из Тбилиси в Москву на новогодние праздники. На прошлой неделе Минтранс направил первый запрос авиавластям Грузии, в котором просил подтвердить наличие у «Аэрзены» необходимых разрешений для начала осуществления 10 чартерных полетов в Российскую Федерацию.
Эхо Кавказа. Новости.
Грузия осудила нефтяное соглашение Роснефти и Абхазии. Министерство иностранных дел Грузии отметило в заявлении, что соглашение, предусматривающее доступ российской нефтяной компании «Роснефть» к разработке месторождений на шельфе Абхазии, является нарушением международного права. В МИД Грузии отметили, что в соответствии с принятым грузинским парламентом законом об оккупированных территориях, иностранные компании не могут разрабатывать недра как Абхазии, так и Южной Осетии без официального разрешения грузинских властей. Кроме того, грузинский МИД ссылается на Конвенцию ООН по морскому праву, подписанную в 1982 году, предусматривающую получение иностранной компании разрешения у властей суверенного государства для занятия экономической активностью в его морских территориях. Житель Абхазии Атар Дзваба попросил политического убежища у правительства Грузии. Как передала сегодня телекомпания «Рустави-2», гражданин Абхазии вместе с женой и детьми перешел на территорию Грузии за день до президентских выборов в Абхазии. Вчера ему устроили встречу с сестрами, которых Атар Дзваба не видел в течение 17 лет. Во время грузино-абхазской войны он воевал на стороне Абхазии, а его сестры, которые замужем за грузинами, тогда бежали в Грузию. Атару Дзваба и его семье выделили жилую помощь в поселке Лило, где компактно проживают беженцы. Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из торговых центров Москвы в апреле этого года. Об этом Евсюков заявил на заседании Мосгорсуда, где сегодня начали рассматривать по существу дело бывшего милиционера. Сообщается, что после частичного признания вины Евсюков отказался давать показания на данном этапе судебного процесса. Денису Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве двух и покушение на убийство 22 человек. Словакия опасается прекращения транзита российской нефти. Поставки российской нефти через Украину в три государства Европейского Союза, Словакию, Венгрию и Чехию, после Нового года могут быть приостановлены. Об этом заявило правительство Словакии, сославшись на полученное им предупреждение от Европейской комиссии. Причиной возможной приостановки поставок названы споры между российской и украинской стороной относительно стоимости транзита топлива. Российская сторона пока не комментирует эти сообщения. «Нафтогаз Украины» подтвердил факт переговоров, отметив при этом, что никакой угрозы прекращения транзита для европейских потребителей нет. В январе 2009 года из-за споров о цене на газ был прекращен транзит российского газа через украинскую территорию, что привело к энергетическому кризису в ряде стран Центральной и Восточной Европы. В Хабаровске покончил жизнь самоубийством солдат срочной службы, как сообщили в Следственном управлении Дальневосточного военного округа. Трагедия произошла в субботу, однако известно о ней стало в понедельник. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Начато следствие.
С новостями дня, Любовь Баматова. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало» у микрофона Олег Усов. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Кто заинтересован в том, чтобы административная граница между Абхазией и Самегрелло стала закрытой? Люди здесь общались между собой всегда, а ныне их задерживают за нарушение пограничного режима. Жители Гальского района де-факто Республики Абхазия утверждают, что административная граница закрылась до 15 января будущего года. Однако в Абхазском министерстве иностранных дел отрицают этот факт. На теме работала Нона Суварян.
О том, что административная граница по реке Ингури закроется до 15 января, заявил житель одного из сел Гальского района в интервью грузинской службе «Радио Свобода». По его словам, на тех участках, где гальцы чаще всего переходят в соседний Сугдитский район, планируется построить пропускные пункты. Контролировать их будут российские военные. Только после создания пропускных пунктов население Гальского района сможет посещать регион Самегрелло.
Граница закрыта. Абхазы уже давно пытались договориться об этом с русскими. Сейчас все перекрыто. Население в ужасном положении, хотя некоторые все равно переходят тайком через поля и реку.
Местный житель отмечает, что тайный переход через Ингури связан с большим риском. Чаще всего людей задерживают российские пограничники и отвозят в абхазскую милицию, в Гали, как они говорят, за незаконное пересечение границы. Эту информацию подтверждает и представитель абхазского правительства в изгнании в регионе Самегрелло Займусванеди. Турнике Келанава отмечает, что от сухумских властей не было официального подтверждения закрытия границы, и причина этих мер неизвестна. Келанава говорит, что сейчас речь идет о строительстве трех новых пропускных пунктов и реабилитации одного старого.
Это на Багеве Хурча, Тобая, Ганмухури, центральный мост вдоль Ингури и так называемый район переброски около Саберю.
Житель Кайского района рассказал, что после строительства пропускных пунктов людям придется обращаться в администрацию Гали со специальными пропусками, с которыми можно будет переходить на эту сторону Ингури. Если раньше при переходе через административную границу местные жители платили не по непосредственно российским военным, то теперь оплачивать пропуска не будут в абхазской администрации Гали. В связи с информацией о закрытии так называемой границы, «Эхо Кавказа» связалось с заместителем министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. Максим Гвинджи отрицает этот факт и говорит, что проход запрещен только в местах, где нет официальных пропускных пунктов.
Специально переспросил, у нас никаких таких мероприятий не проводится. То есть никто не закрывает границу там именно вот до 15 числа. Просто на самом деле граница и так у нас закрыта, но уже давно. Но для жителей Гальского района она не закрывалась. Для вот иностранцев, там, кто приезжает. Но имеется в виду, что запрещен переход в неустановленных местах. Мы давно проводим мероприятия, когда людям говорим, что больше вот в неположенных местах не переходите, там, где нет переходов, где нет постов.
Максим Гвинджа также говорит о строительстве пропускных пунктов, которые облегчат жителям Гали переход через так называемую границу. Для пропуска гальцы будут обращаться или в администрацию, или этот документ и будут выдавать прямо в пунктах. По словам Гвинджа, изменится и система оплаты пропусков.
Вполне может там будет какая-то минимальная пошлина, но это будет уже делаться раз, там заплатил человек где-то в администрации или в каком-то пункте, ему дают пропуск, он может этим пропуском пользоваться.
Как говорит заместитель министра, в будущем для жителей Гали перейти так называемую границу будет гораздо проще и дешевле.
Рассказывала Нона Суварян. Административная граница между Самогрелой и Абхазией закрыта по политическим причинам, но не исключено, что к проблеме добавится и медицинский фактор. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия подтвердило факт заражения жителя Гальского района так называемым свиным гриппом. Положительный результат на тест был получен в сочинской лаборатории. Из Сухуми передает наш корреспондент Виталий Шария.
Возникшая в Абхазии в ноябре паника после трех случаев смертей в больницах оказалась сложной. Диагноз на свиной грипп не подтвердился. В номере газеты Республики Абхазия за 24-25 декабря напечатана заметка «Свиная утка» под рубрикой «Опровержение». Министр здравоохранения Республики Абхазия Зурат Машаня категорически опровергал в ней информацию агентства «Росбалт», которая со ссылкой на грузинскую телекомпанию «Ростове-2» сообщила, что в Абхазии объявлена чрезвычайная ситуация из-за свиного гриппа. И добавлял, в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания свиным гриппом. Но электронные СМИ, как известно, опережают печатные. Парадокс в том, что ранее, 22 декабря, абхазское телевидение дало сюжет, в котором главный врач Гальского района Шоня упомянул, что в районе зафиксирован случай заболевания свиным гриппом. А еще через несколько дней уже сам министр здравоохранения Абхазии поведал с телеэкрана, что сочинское отделение Роспотребнадзора подтвердило, что случай заболевания в Абхазии этой тяжелой разновидности гриппа зафиксирован. Зурат Маршани сказал, что больной проходит лечение в одной из больниц Абхазии.
Это был Виталий Шария из Сухуми. Программу «Зеркало» на радио «Эхо Кавказа» продолжит обзор международной печати. Крупнейшие американские и британские газеты сегодня пишут о неудавшейся попытке взорвать самолет, следовавший из Амстердама в Нью-Йорк. Обзор прессы подготовил Игорь Померанцев.
Газета «Индепендент» сообщает о том, что террорист-неудачник, нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, был связан с лондонскими радикалами-мусульманами в пору учебы в Лондоне. Он посещал мечеть на востоке Лондона, известную своими проповедниками-экстремистами. В настоящее время британская контрразведка MI5 изучает материалы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть причастность нигерийца к организациям британских заговорщиков-мусульман. В мае этого года британцы отказали в студенческой визе Муталабу, поскольку в прошении он назвал несуществующее учебное заведение. Возникает вопрос, продолжает газета «Индепендент», зачем нигериец собирался посетить Англию в минувшем сентябре и оставаться в королевстве в течение полугода, а значит и на время Рождества? Газета «Индепендент» считает, что нигериец получил прививку радикализма, еще будучи старшеклассником в Того, а в Лондоне его убеждения только окрепли. Газета «Гардиан» упоминает в этой связи мощную группировку Аль-Каиды в Йемене. На допросе Абдул-Муталаб уже заявил, что встречался с членами Аль-Каиды в Йемене и что Именно они дали ему взрывчатку и научили, как ею пользоваться. Председатель Комитета по проблемам безопасности Сената США Джо Либерман уже заявил, что сам факт регистрации террориста на борт самолета в Лагосе, следовавшего из Нигерии в Америку через Амстердам, это провал спецслужб. Американская газета International Herald Tribune пишет о повышенных мерах безопасности в американских аэропортах и о том, что пассажиры в основном выражают солидарность с действиями служб безопасности. Такие же сообщения поступают из Амстердама, Парижа, Лондона. Сингапурская газета Sunday Times сообщает, что сингапурский аэропорт с особым тщанием проверяет все рейсы в США. А экипажи корейской авиалинии, пишет International Herald Tribune, за полтора часа до посадки просят пассажиров, следующих в аэропорт имени Кеннеди, убрать салфетки и прочие предметы с колен. Комментариев и писем много. Я приведу несколько цитат. «Боюсь, что пассажиры из бизнес-класса избегут всех этих ограничений». Или вот такое мнение. «Что значит усилить меры безопасности в аэропортах? Означает ли это, что они были недостаточны, и миллионы пассажиров напрасно полагались на экспертов и чиновников? Неужели той же проверке должны быть подвергнуты молодые мамаши с грудными детьми и одинокие пассажиры без багажа и билетом в один конец?» Ну и еще одно письмо, опубликованное в британской газете «Таймс». «Я знаю, как решить проблему безопасности. Мы все должны летать без багажа и голыми. Правда, надеюсь, на кресло рядом со мной не плюхнется какой-нибудь толстяк».
Обзор прессы подготовил Игорь Померанцев. В сфере культуры сегодня печальная новость. На 87-м году жизни на своей даче в Ленинградской области после тяжелой продолжительной болезни скончался известный композитор Исаак Шварц. Композитор создал несколько балетов, написал музыку к нескольким десяткам спектаклей и фильмам. Творчество Исаака Шварца вспоминает кинорежиссер Владимир Мотыль, а с ним беседовала Марианна Арзуманова.
Исаак Иосифович Шварц родился в 1923 году, окончил Ленинградскую консерваторию, в кино с 1959 года, написал музыку более чем к 100 кинофильмам, работал с Иваном Пырьевым, Михаилом Швейцером, Сергеем Соловьевым, Алексеем Германом, Владимиром Мотылем. Трижды лауреат российской национальной премии «Ника». Самые знаменитые музыкальные темы композитор сочинил на стихи Булата Акуджавы. Впервые в работе они встретились на картине Владимира Мотыля «Женя, Женечка и Катюша».
«Судьба меня вывела на этого великого композитора»,
вспоминает Владимир Мотыль.
«Нас сдружила с ним случайность, общность судьбы. А случайность была в том, что композитор моего фильма «Женя, Женечка и Катюша» сделал музыку, которая мне решительно не понравилась. Хотя это был такой известный композитор. У меня было безвыходное положение в это время. Мне подсказали, что вот есть Шварц на киностудии «Ленфильм». Попробую с ним. И Шварц, посмотрев материал моего фильма, тогда уже в основном снятого, сказал, что я не вижу здесь такой оптимистической, веселой музыки. Я вижу, что надо в музыке отталкиваться от героя, а ваш герой довольно грустный человек, хотя это и комедия. То, что он написал, было ошеломляюще, поразительно, точно угадано, в общем, то, что было заключено, так сказать, в тайниках, в общем-то, моей души. Он выразил гораздо лучше того, что я мог бы порекомендовать композитору. Вместо оптимистической музыки предшественника он дал какую-то истинно трагикомическую музыку, в которой была печаль, грусть героя. Я познакомил Шварца с Акуджавой, потому что сценарий моего фильма «Женя, Женечка и Катюша» мы писали вместе с Булатом.
Булат Акуджава об Исааке Шварце. Музыкант, соорудивший из души моей костер.
Еще он не сшит твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет. А время торопит, возница беспечный, и просятся кони в полет. И просятся кони в полет.
Шварц научил меня вообще подходу к киномузыке. Музыка для него – это контрапункт. Контрапункт с фильмом. Она где-то может не совпадать, где-то она может противостоять.
Не обещайте любовь вечной на земле. Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
О творчестве Исаака Шварца вспоминал кинорежиссер Владимир Мотыль. С ним беседовала моя коллега Марьяна Разумавнова. Исаак Шварц скончался на 87-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Московский городской суд завтра во вторник продолжит рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле стрельбу в одном из столичных супермаркетов. В понедельник обвиняемый частично признал себя виновным, но затем отказался давать показания на данном этапе процесса. На заседании суда сегодня был и наш коллега Максим Ярошевский.
На первое открытое заседание Московского городского суда приехали несколько десятков журналистов. Операторы телеканалов чуть не вынесли двери зала, в котором проходило рассмотрение дела. Всего на дело Евсюкова аккредитовалось более 70 представителей СМИ. Адвокат пострадавших Игорь Трунов напомнил о ходе следствия и претензиях, которые уже накопились у стороны обвинения.
У нас там большое количество нарушений. У нас там и изъятие вещественных доказательств с огромными нарушениями прошло. Сейчас нас начнут рвать на куски, понимаете? Почему? Потому что перепутали цифры, даты, патроны, гильзы, все перепутали там, понимаете? И сейчас, конечно, мы попадаем в такое неприятное положение. Если это случайность, все равно плохо, потому что это ведь главное следственное управление. Это самые лучшие следователи нашей страны. Если они так некачественно работают, но что же у нас происходит внизу на земле?
Далее председательствующий судья Дмитрий Фомин попросил многочисленных операторов покинуть помещение, позволив остаться пишущей прессе. После этого представители прокуратуры зачитали обвинение, несколько десятков страниц. На вопрос, согласны ли вы с изложенным, подсудимый Денис Евсюков ответил: «Признаю частично». На уточняющий вопрос судьи, в какой части, бывший майор милиции ответил: «В процессе судебного следствия свое мнение и позицию изложу». За поведением обвиняемого в бойне в зале суда наблюдали не только многочисленные журналисты, но и 12 пострадавших в результате этого ЧП. Представители прокуратуры предложили суду, соблюдая хронологию апрельских событий, выслушать их показания. Первой отвечать на вопросы адвокатов вышла сестра убитого водителя Сергея Евтеева Елена. В этом убийстве следствие подозревает Дениса Евсюкова. Адвоката подсудимого Татьяну Бушиеву больше всего интересовало уголовное прошлое мужчины. Он был осужден на 7 лет по статье «Кража», болел гепатитом. По мнению Игоря Трунова, эти факты неспроста заинтересовали защиту.
Сакцентировали внимание на первом потерпевшем, если вы обратили внимание, на его судимости, на его моральном облике. Ведь когда говорят гепатит, тогда имеют в виду наркотики, понимаете? То есть это значит кололся, вел аморальный образ жизни. Снова печальная ситуация. Вы понимаете, в деле пропали все отпечатки. То есть мало того, что они с пистолета пропали, кто-то его дезинфицировал. Не просто отпечатки, потожировые выделения изнутри пропали, понимаете?
Всего сегодня в Московском городском суде опросили 7 пострадавших. Своими первыми впечатлениями они поделились уже после заседания суда в коридоре.
Ну, мне кажется, по первому взгляду не скажешь по нему, что он такой, какой он есть. Всегда. На самом деле, когда смотрят к нему в лицо и просят судья посмотреть на него, он смотрит таким взглядом, типа, попробуй что-нибудь сказать. Неприятный, конечно, взгляд у него на судья.
А вот те вопросы, которые задает, соответственно, защита.
Они глупые. Глупые, провокационные. Я считаю, что они абсолютно ни к чему. Да, ни к чему.
Итог сегодняшнего рассмотрения дела майора Евсюкова в Мосгорсуде подводит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Скорее всего, мы будем ставить вопрос еще о возбуждении уголовного дела в части тех свидетелей, которые будут фигурировать, и в том числе одного из высокопоставленных свидетелей, которые у нас фигурируют в деле, потому что мы обнаружили существенный диссонанс и существенную разницу. То есть кто-то из свидетелей врет, и это слово уголовно наказуемое. И мы будем выяснять, почему такая разница. Говорится одно, на самом деле происходило абсолютно другое.
Следующее открытое заседание по делу Евсюкова в Московском городском суде назначено на утро вторника. Ожидается, что на нем в качестве свидетеля будет присутствовать бывший глава ГУВД столицы Владимир Пронин, который как раз лишился своей должности после бойни в супермаркете, устроенной начальником Царицынского ОВД.
Рассказывал наш московский коллега Максим Ярошевский. До Нового года осталось совсем мало дней. С понедельника Сухуми погружается в атмосферу новогодних корпоративных вечеринок, которые здесь проводятся с меньшим размахом, нежели в России. Однако эта недавно обретенная традиция легко и естественно прижилась в Абхазии. Служащие многих фирм и предприятий уже не мыслят себя без Нового года и без застолья со служивцами, рассказывает постоянный автор радио «Эхо Кавказа» Инал Хашик.
Традиция корпоратива в Абхазию пришла совсем недавно. Лет 5 назад Новый год отмечали скромно на рабочих местах за бутылочкой шампанского. Потом уходили домой, и уже как бы это семейный праздник в Абхазии, как и везде. И все привыкли как-то отмечать дома. Но вот на работе так обходилось: шампанское, кофе, фрукты. Но вот лет 5 уже как традиция появилась делать корпоративы. Заранее бронируются места в ресторанах. Практически все уже рестораны расписаны по дням вплоть до Нового года. Допустим, минимум, если в коллектив 5 человек входит, то уже обязательно должен проводиться корпоратив. То есть это такая вот зараза, которая захлестнула Сухум, по крайней мере, где больше всего всяких учреждений, предприятий, офисов и так далее. Надо сказать, конечно, в Абхазии нет таких крупных коллективов, где 200-300 человек. Самые крупные коллективы, наверное, там максимум 100 человек. Это два мобильных оператора, два сотовых оператора Аквафон и Амобайл, а в основном фирмы имеют по 20 сотрудников, по 10, по 15. И они все отмечают обязательно Новый год. Если посмотреть, то тратятся очень неплохо на эти мероприятия со всеми атрибутами этого праздника, елками, с маскарадными костюмами, естественно, столы ломятся от всякого рода напитков, еды и обязательно подарки. То, что есть на столе, и то, как весело отмечают, это, наверное, никак не отличается от того, что, допустим, происходит в соседнем Сочи, в соседнем государстве. Не каждая фирма может себе позволить, как одну из деталей праздника, участие каких-нибудь артистов, шоуменов, хотя часть более-менее благополучных фирм, она как бы считает своим долгом обязательно пригласить каких-нибудь певцов, звезд местной эстрады или танцоров. У нас появились для таких мероприятий шоу-группы национальных танцев. Это обычно по 5-6 человек, которые танцуют зажигательно, кавказские танцы под современную аранжировку, и это очень смотрибельно. И, кстати говоря, недешево стоит. Кроме того, конечно же, на расхват в эти предновогодние дни знаменитая команда «Нарты» из Абхазии, это КВНовская команда, которая выиграла, кажется, в КВН «Все, что возможно». Это тоже дороговато для многих. Расценки разные. Допустим, маленький коллектив, состоящий из 5 человек, он себе может позволить корпоратив на 15 тысяч рублей, но это на $500. Коллективы покрупнее и посостоятельнее, они позволяют себе иногда корпоративы до $5000, а некоторые самые удачные компании, они позволяют и подороже. 10-15 тысяч долларов, я думаю, все это будет со временем идти по нарастающей, так как еще несколько лет назад о таких суммах вообще и близко даже не было, речи не шло, а сейчас уже вот как бы это становится нормальным явлением. Если в России в основе корпоратива все-таки лежит имиджевая составляющая, то в Абхазии все-таки пока эта тенденция не дошла, и в основу этих мероприятий все-таки лежат дружеские отношения. Люди обычно не только работают вместе, но они живут в маленьком небольшом городе, где друг друга все знают. Они и до того, как пришли на эту работу, они знали друг друга. И после того, как уйдут с этой работы, они будут знать друг друга. Человеческие отношения пока никто не отменял. И, слава богу, они являются, наверное, главным носителем местных абхазских корпоративов. Единственное, эти корпоративы, они заканчиваются 31 числа, и обычно все встречают Новый год дома. Абхазия в этом плане, она более консервативная, она еще слишком пуританская, патриархальная, все старые вещи, это все еще пока сохраняется, и люди еще не отвыкли отмечать Новый год дома. Есть небольшая часть молодежи, которая все-таки в ресторанах встречает Новый год, тем не менее традиция встречать Новый год в семейном кругу, она еще остается.
О человеческих отношениях в Абхазии наш постоянный автор Инал Хашик.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвали, как в Москве, 21 час 29 минут. В Тбилиси на час больше. Во второй части программы заявление Михаила Саакашвили. Какой отклик они нашли у экспертов и политиков? Итоги года на Южном Кавказе. Взгляд московского политолога. Возможно ли сегодня совместные социально-экономические и политические проекты в зонах конфликта? Обо всем этом во второй части программы. А пока время краткой сводки новостей с ними. Из пражской студии Любовь Баматова.
Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из торговых центров Москвы в апреле этого года. Об этом Евсюков заявил на заседании Мосгорсуда, где сегодня начали рассматривать по существу дело бывшего милиционера. Денису Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 активистов оппозиции. Среди задержанных помощники бывшего кандидата в президенты Ирана Мирхосена Мусави и сотрудники фонда, основанного экс-президентом Мохаммадом Хатами. Арестован также Ибрахим Язди, первый министр иностранных дел Ирана после Исламской революции 1979 года. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана. Минтранс России направил в Грузию повторный запрос по обеспечению безопасности полетов, а также насчет наличия всех необходимых разрешений у авиакомпании Аэрзена Джорджиан Эрвейс, которая обратилась к Российской Федерации с заявлением об осуществлении чартерных рейсов из Тбилиси в Москву на новогодние праздники. Грузия осудила нефтяное соглашение Роснефти и Абхазии. Министерство иностранных дел Грузии отметило в заявлении, что соглашение, предусматривающее доступ российской нефтяной компании «Роснефть» к разработке месторождений на шельфе Абхазии, является нарушением международного права. Житель Абхазии Атар Дзваба попросил политического убежища у правительства Грузии. Во время грузино-абхазской войны он воевал на стороне Абхазии, а его сестры, которые замужем за грузинами, тогда бежали в Грузию. Атару Дзваба и его семье выделили жилую площадь в поселке Лило, где компактно проживают беженцы. Вдова первого президента Грузии Звиада Гамсахурдзе Манана Арчевадзе обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель через посла Германии в Грузии с просьбой о предоставлении политического убежища. Накануне сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдзе, Цотна Гамсахурдзе, находящийся в предварительном заключении, вновь объявил бессрочную голодовку в знак протеста против решения Тбилисского городского суда продлить следствие по его делу еще на 4 месяца. Словакия опасается прекращения транзита российской нефти. Поставки российской нефти через Украину в 3 государства Европейского Союза, Словакию, Венгрию и Чехию, после Нового года могут быть приостановлены. Об этом заявило правительство Словакии, сославшись на полученное им предупреждение от Европейской комиссии. Причиной возможной приостановки поставок названы споры между российской и украинской стороной относительно стоимости транзита топлива. В центре Стамбула произошли столкновения полиции с курдскими демонстрантами, которые забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате столкновения пострадали 10 человек, в том числе 2 полицейских.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». Микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвали, как в Москве, 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Средства массовой информации де-факто Республики Южная Осетия громко сообщили о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы, очевидно, накануне Нового года. Что на самом деле кроется за столь серьезными заявлениями? Об этом разбирался наш корреспондент в регионе Мурат Габараев.
Работники бюджетной
бюджетной сфере Южной Осетии в ожидании новой заработной платы. С 1 ноября текущего года постановлением правительства республики установлена надбавка к тарифной сетке медикам, культработникам и педагогам в размере 30%. Приятным событием обозначила сей факт министр финансов республики Ирина Сытник. По ее словам, невозможно было дальше мириться с очень низким уровнем зарплаты в социальной сфере. Средства для повышения окладов изысканы руководством республики. Правда, глава Минфина при этом не уточнила, где и какая сумма. Видимо, посчитала лишним разглашать для населения источники финансирования. Новую зарплату мы еще в глаза не видели, хотя государственные средства массовой информации широко разрекламировали акцию чиновников. Для нас 30% надбавка жизнь в материальном плане не меняет в лучшую сторону. Прибавка составит в среднем 700 рублей. В настоящее время оклад преподавателя университета составляет 2400 рублей. Смехотворная сумма, но такова реальность. Вместе со всеми накрутками зарплата доходит до 5000 рублей. Но есть сотрудники, которые не имеют ученой степени. Следовательно, они получают еще меньше. Одним словом, повода для радости нет. За 8 лет правления Эдуарда Кукойте мы ни разу не получали так называемую 13-ю зарплату. Бывший президент Южной Осетии Людвиг Чибиров эти деньги выплачивал, говорит сотрудница Юго-Остинского государственного университета Фатима Маргеева. В Синвале считают, что власти были вынуждены увеличить зарплату, дабы сохранить лояльность людей, занятых в бюджетных структурах. Акции протеста, которых так боятся в независимом государстве, по мнению чиновников, портят имидж Южной Осетии. Чтобы поддерживать стабильность в регионе, приходится мириться с требованием населения. Любые попытки игнорировать их могут вызвать митинги и другие формы протеста. Как правило, отзвуки таких мероприятий бывают слышны в Москве. Медикам решили наконец-то повысить вознаграждение за труд. Правда, прибавили копейки. Нам говорят, что нет денег в казне, и поэтому у нас низкие зарплаты. На 3000 рублей в месяц трудно выжить, возмущается медработник Залина. Те деньги, которые Россия выделяет нам, уходят в карманы министров. Бюджет республики на этот год составляет 10 миллиардов 442 миллиона рублей, а живем в нищете. Размер бюджета озвучила на прошествии встречи с журналистами министр финансов Ирина Сытник. Жители Южной Осетии считают, что при таких денежных средствах и всех можно было сделать богатыми и счастливыми.
Это был материал нашего корреспондента в регионе Мурата Габараева. Президент Грузии Михаил Саакашвили в последние дни уходящего года сделал ряд громких заявлений. Он обвинил Россию в разжигании сепаратизма на юге Украины, призвал грузинский народ готовиться к возможной российской агрессии и с гордостью отчитался об экономических успехах. Чем вызваны такие заявления и насколько они соответствуют истине? Об этом в материале моего коллеги Александра Касаткина.
Грузинский лидер, подведя итоги уходящего года в интервью телеканалу «Ростови-2», очень высоко оценил успехи страны за прошедший год и заявил, что несмотря на мировой кризис и прошедшую войну, Грузия встала на ноги. Не секрет, что ситуация в Грузии для простых жителей этой страны за последнее время действительно улучшилась. Коррупция перестала душить граждан на каждом шагу, появился первый опыт государственного медицинского страхования, строятся новые объекты и поступают иностранные инвестиции в экономику страны. Подобные планы были частью предвыборной кампании Саакашвили в 2007 году, и их реализация позволяет считать нынешнего президента Грузии политиком, который выполняет свои обещания. Но так ли твердо стоит на ногах грузинская экономика? Об этом я спросил российского журналиста Максима Шевченко.
На данный момент Грузия практически на 100% зависит от тех гуманитарных инвестиций, которые Соединенные Штаты и Евросоюз готовы будут делать в грузинскую экономику. Исторические связи Грузии с другими государствами, с Россией, даже с Арменией, разорваны. Грузинские экономические промышленные объекты на 80% принадлежат Турции. Я не думаю, что процветание Грузии будет так заметно, как сегодня это пытается представить господин Саакашвили и его правительство. правительства. Вот эта политика Михаила Саакашвили, который подчинил грузинскую нацию и грузинскую страну целиком и полностью подачкам, которые поступают в обмен на его политические выступления и на его политические действия. Вряд ли это назовешь мудрым курсом и курсом человека, который взвешенно относится к перспективам развития своего народа. Это, конечно, курс авантюриста и психопата.
Такая оценка деятельности грузинского президента стала неотъемлемым элементом взгляда на Грузию из России. И нельзя сказать, что грузинский лидер совсем не дает повода для такого к себе обращения, ведь многие его заявления крайне риски. Например, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Грузии заявил, что Россия намерена использовать сепаратистские настроения в Крыму для давления на руководство Украины. Сообщил, что российская армия не имеет ни технологического, ни количественного превосходства над украинской. Выступая перед Национальной гвардии Грузии, Михаил Саакашвили призвал все население своей страны готовиться к отражению агрессии. Цитирую, «каждая грузинская семья, каждая наша улица, район, село, город, каждый поселок и квартал, каждый дом и семья должны стать бастионом, очагом сопротивления», говорит главный редактор военно-аналитического издания «Арсенали» Ираклий Аладишвили.
Такой может сделаться и другие главы государства, чьи государства находятся всегда под прицелом и перед опасностью. Новая война не началась. Опасность возобновления боевых действий всегда остается. Такие провокации возможны, особенно весной 2010 года, потому что Россия не достигла главного цели, чтобы сменить правительство Саакашвили. Это не было достигнуто. Если будут вооруженные провокации местного масштаба где-то на административной границе Ахалговского района или Цхинвальского, Галском районе, можно ожидать, что потом, не дай бог, это все перерастет в большой масштаб.
Отношение к России как к главному источнику возможной агрессии стало такой же неотъемлемой частью взгляда из Грузии на Россию. Если в предстоящем году подобная типичность взглядов и агрессивная риторика в обе стороны останутся неизменны, то и улучшение российско-грузинских отношений, которого ждут простые жители двух стран, ожидать не приходится.
Это был материал моего коллеги Александра Касаткина. А теперь политическая ситуация в Абхазии, самопроглашенной республике. Жители де-факто республики Абхазия с интересом следят за тем, как анализируются прошедшие там недавно президентские выборы. Далеко не все им нравится. И дело не только в констатации нелегитимности выборов с точки зрения международного законодательства. Поверхностность, нежелание разобраться в сложной конфликтной ситуации раздражает намного больше. Рубрика «Взгляд из Сухуми». Слово нашему корреспонденту Виталию Шаря.
В зарубежных СМИ, как и в Абхазии, идет обсуждение итогов состоявшихся у нас президентских выборов. Мое внимание в этом ряду привлек спор, завязавшийся на радиостанции «Эхо Москвы» между ведущими передачи Гулько и Самсоновой и приглашенным в студию председателем ЦИК России Владимиром Чуровым. Последний накануне вернулся из Абхазии, где был наблюдателем на выборах и, как полагают многие, негласным их куратором. В споре рождается истина, но для этого нужно, наверное, чтобы как минимум один из спорщиков обладал достоверной информацией о предмете спора. Слушая же названных господ и даму, точнее читая их высказывания на сайте радиостанции, я то и дело ловил себя на ощущение, что присутствую при дискуссии, скажем, шведских ботаников о проблемах спряжения глаголов в португальском языке. Так, по ходу разговора госпожа Самсонова озаботилась вдруг идеей, чтобы в Грузии были организованы участки для выборов президента Абхазии, подобные тем, что действовали в Москве и Черкесске, то есть признавшей Абхазию России. Идея, конечно, совершенно абсурдная для людей, маломальски знакомых с реалиями. Ее отвергнут как в Сухуми, так и в Тбилиси. Но ведущую она очень увлекла. Почему бы Абхазии ради своих же граждан не попросить, конец цитаты, а если уж Грузия откажет, то что поделаешь? Гулько подхватывает эту мысль и обращается к Чурову. А каковы были бы результаты, если бы проголосовали все 300 тысяч беженцев? Чуров не оспаривает эту цифру, взятую на вооружение сразу после войны, а только советует. Пригласите в эту студию комиссара ООН по делам беженцев. При этом чуть ранее участники беседы говорили о том, что по внутреннему законодательству в Абхазии единственным ныне документом, позволяющим участвовать в выборах, является паспорт Республики Абхазии. И Чуров, уступая напору собеседницы, заявил: «Я считаю, что это было неправильно сделано. Еще раз говорю, что это характерный пример того, что у оппозиции могут быть недемократические требования к выборам». Опять же странно. Неужели та неразбериха, когда один и тот же избиратель теоретически мог проголосовать и по советскому, и по абхазскому паспорту, и по форме номер 9, это и есть демократия? Да, раньше подобного невозможно было избежать, так как утраченные советские паспорта восстановить было негде. Абхазских не существовало. Но за 3 последних года все имеющие на это право давным-давно могли получить абхазский паспорт. Далее остановились на Гарском районе, где население, как сказал Чуров, в основном это этнические грузины, хотя мигрелы. Конец цитаты. Все участники разговора сошлись на том, что это безобразие, когда на последних парламентских выборах в Абхазии, в Пикских избирателей в районе было почти 15 тысяч человек, а сейчас чуть больше 3 тысяч. Действительно, вплоть до нынешнего года в районе из-за пассивности населения было выдано мизерное количество паспортов, а перед выборами президент Абхазии, чтобы разрядить внутриполитическую обстановку, распорядился приостановить их выдачу. Но вот о существе проблем участники радиоэфира, похоже, просто не осведомлены. Дело не в национальности жителей района. Никто еще не отказывал в паспортизации, к примеру, сухумским грузинам, а в том, что практически все они являются обладателями грузинских паспортов. Положение же о недопустимости такого двойного гражданства, грузинского и абхазского, никто в республике не отменял и наверняка не отменит в условиях нынешней враждебности между Тбилиси и Сухумом. Такая отмена, согласитесь, по сути, законивала бы существование у нас пятой колонны. Для примера, в Латвии сотни тысяч русскоязычных жителей не граждане, хотя Россия давным-давно эту страну признала и не требует ее возвращения в российское лоно. В Тбилиси, как недавно писала тамошняя газета «Абхазский меридиан», одни и те же люди сперва возмущались навязыванием гальцам абхазских паспортов, а потом приостановкой их выдачи. Так не лучше ли непорядочные и негуманнее не побуждать жителей района к двурушничеству, тем более, что по своим грузинским паспортам они получают материальную помощь, а просто предоставить им пока вид на жительство? Это было бы и логичнее, и честнее.
Рассказывал наш корреспондент в Сухуми Виталий Шария. А теперь взгляд из Москвы. Об итогах уходящего года на Южном Кавказе размышляет российский политолог Сергей Маркедонов. На его взгляд, в этом году в регионе происходили серьезные события, хотя и не такие серьезные, как пятидневная война августа прошлого года.
В этом же году были сделаны попытки фундаментального осмысления причин и последствий пятидневной войны. В итоге появился трехтомный доклад Международной комиссии под эгидой ЕС во главе с Хайди Тальявини. Он разрушил черно-белую картинку в оценке событий августа 2008 года. Отныне ни один эксперт или политик, занимающийся Кавказским регионом, не сможет обойтись в своей работе без этого солидного труда. Однако значение доклада комиссии не ограничивается одной лишь познавательной ценностью. Этот документ – свидетельство усиления позиций ЕС на Южном Кавказе. И эти позиции многое усложняют. ЕС, в отличие от США, делает ставку в первую очередь на мягкую силу. Для Европы Кавказ – это недалекая геополитическая площадка. Это часть европейского пространства безопасности и культуры в широком смысле этого слова. В 2009 году, помимо ЕС, существенно возросла роль Турции в регионе. В уходящем году Анкара впервые вышла на подписание юридически обязывающих документов с Ереваном. Два протокола о нормализации отношений стали не просто гигантским шагом двух соседних стран. Они создали предпосылки для серьезных трансформаций во всем регионе. Среди них лишение Грузии статуса страны эксклюзивного транзита, ослабление стратегической оси Баку-Анкара, изменение роли Турции в регионе и уход от роли младшего брата США и старшего брата Азербайджана, становление ее в качестве полноценной региональной кавказской державы. И хотя ратификация протоколов затянулась, а перспективы их окончательного прохождения через парламент не очевидны, уже сегодня эти два юридически обязывающих документа вызвали значительные сдвиги на Южном Кавказе. Армяно-турецкое примирение сдвинуло с мертвой точки Карабахский мирный процесс. В итоге в июле 2009 года появился документ, имеющий для всего Южного Кавказа значение не меньшее, чем два армяно-турецких протокола. Речь идет о так называемых обновленных мадридских принципах, названных так в честь мадридского саммита ОБСЕ 2007 года. В отличие от старых принципов, обновленный вариант подписали не три дипломата, выступающие в роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а три президента, стоящие во главе стран-посредников. В 2009 году Грузия сделала еще один шаг навстречу США. Свидетельство тому заключение хартии о стратегическом партнерстве с Вашингтоном в январе 2009 года. Данный шаг фиксирует то промежуточное состояние, в котором оказалась Грузия в процессе североатлантической интеграции. После пятидневной войны вопрос о вступлении этой республики в Североатлантический альянс был не снят с повестки дня НАТО окончательно, но он был основательно подморожен. В этой ситуации наращивание партнерства США стало определенным компенсаторным механизмом. В свою очередь Вашингтон, предпринимающий более активные усилия в Афганистане, получил новые военные ресурсы. Грузинские военные будут с начала будущего года принимать активное участие в натовской операции, где главная роль принадлежит Штатам. И, наконец, в 2009 году сформировалась модель взаимоотношений Москвы с Абхазией и Южной Осетией. Ее можно определить лермонтовской формулой – независимость за гранью дружеских штыков, при которой геополитические правила игры определяются Кремлем. Однако внутри двух бывших автономий Грузии есть определенная свобода для местных элит. Другой вопрос, что понимание приоритета внутренней политики в Сухуми и в Схинвале различно. И 2009 год закрепил эти различия. Между тем, эти внутренние различия отражают внешнеполитические установки абхазской и юго-осетинской власти. Для первой приоритетом является становление своей государственности, конечно, со всеми поправками на влияние Москвы, а для второй важно слияние с Большой Россией. Как бы то ни было, события уходящего года сыграли свою роль в формировании нового статус-кво на Кавказе. В 2009 году этот проблемный регион Евразии стал на несколько шагов дальше от того порядка, который сложился здесь после распада СССР.
Это был взгляд из Москвы политолога Сергея Маркедонова. Несколько лет приграничный рынок селения Эргнеть выполнял как социально-экономическую, так и политическую функции. На этом рынке осетины и грузины торговали вместе, завязывались связи, улучшались отношения, постепенно решалась межнациональная проблема. Но впоследствии грузинское правительство объявило борьбу с контрабандой, и рынок закрыли, связи прервались, хотя и контрабанда иссякла. Эксперты спорят, что же было в итоге важнее грузинскому государству – борьба с контрабандой или установление нормальных отношений между грузинами и осетинами. После августа 2008 года и вовсе вопрос оказался в числе отложенных на долгое время. Слово грузинскому политологу и экономисту Сосо Цискаришвили.
Восстановление возможностей общения на Эргнеть рынке сейчас намного сложнее. Раньше это было всем ясно, кто с кем торгует, какие там нарушения каких-то общих норм, на которые закрывали глаза и Тбилиси, и Цхинвали. А сейчас там появился уже самый большой глаз в виде российского вооружения. Поэтому вместо того, чтобы представить эту зону как общение сельскохозяйственного там, или торгового значения, там основное направление интереса, конечно, является те вооруженные силы российские, которые там контролируют ситуацию. На фоне наращивания вооружений там трудно предположить, что какая-либо торговля, тем более свободного типа, была бы сейчас быть успешной. Кроме того, не видно никакой политической воли, какие виды контактов ни со стороны Грузии, ни со стороны России.
Главный редактор интернет-ресурса Осетия КВСА Игорь Дзандиев согласен, что эргнецкий рынок сыграл свою миротворческую роль.
Для того периода, когда вот он существовал, он играл достаточно позитивную роль. Действительно, многие простые люди, благодаря ему и экономическим связям, общались друг с другом. Самое главное, что он играл на то, чтобы не было войны. Потому что любой мир лучше, чем бы не оправдывалась какая-то война. Но сегодня случилось то, что случилось. И случилось после этого совершенно иная ситуация. И ситуация кардинально изменилась. И теперь об такого рода рынке между Грузией и Южной Осетией мы можем говорить только в перспективе. И в принципе, рано или поздно, экономические законы, законы жизни, они берут верх над всеми эмоциями. Я думаю, что к этому дело придет, но, конечно же, мяч, как говорится, на стороне Грузии. Власти Грузии должны трезво взглянуть на ситуацию и понять, что поезд их ушел окончательно и бесповоротно.
Игорь Дзантьев полагает, что подобный социально-экономический и политический проект одновременно, если и возможен, то только в будущем.
Это будет уже, наверное, и на следующем этапе, когда немножко возникнет другое общественно-политическое поле, которое должно быть хотя бы минимально благоприятным для возникновения экономических контактов и связей. А я думаю, они бы помогли и Грузии, и Южной Осетии. Но это должно происходить только на равноправной основе.
Так считает главный редактор интернет-портала «Осетия КВСА» Игорь Дзантьев. А грузинский политолог Сосоци Скоришвили верит в то, что, несмотря на разногласия властей обеих стран, контакты между простыми людьми все-таки сыграют свою положительную роль.
Неделю тому назад, когда первая группа друзей, представители общественных организаций и журналисты вошли туда для выяснения судьбы нескольких подростков, которые находились в Кирвали, они встречались не только с официальными лицами, но и с представителями разных управлений политического плана. Кирвали привезли абсолютно даже неожиданные истории. Даже о том, как грузинские солдаты спасали осетинцев во время нападения с самой грузинской армии. Кроме того, вот уже есть случаи, когда оттуда все-таки каким-то образом пробираются сюда пациенты, которые по памяти долечились в Тбилиси.
Это было мнение грузинского политолога и экономиста Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Предметом политического спора в Грузии стала организация нового мусорного полигона. Мэрия Тбилиси собирается закрыть свалку в густонаселенном городском пункте Глдани. Однако встает вопрос о том, куда вывозить мусор. Мэрии пришлось отказаться от намерения организовать мусорный полигон в окрестностях села Норио в Гардабанском районе. Причиной отказа стал прессинг оппозиционных политических партий, которые выразили громкий протест против этого решения тбилисской администрации. Подробности скандала в репортаже Беслана Кмузова.
Все началось с того, что в воскресенье 20 декабря жители села Нория в окрестностях Тбилиси устроили митинг против строительства полигона для захоронения мусора. По словам местного населения, они протестуют потому, что, во-первых, свалка будет находиться рядом с их домами, а во-вторых, на этом же месте предполагается возвести церковь. Наконец, в-третьих, говорят, что на этом же месте обнаружено много археологических находок.
Там такая территория, что кто бы ни пришел, если он хотя бы во что-нибудь верит, то не станет выкидывать мусор. Все это собираются сделать в месте, которому покровительствует отец Антоний и другие святые. И к тому же здесь расположен населенный пункт. А они собираются в километре от деревни построить мусоросвалку. Разве можно так поступать? И потом там собирались построить церковь. Даже крест установили. Раньше в этом месте была деревня. Кто это придумал и кому это нужно, не знаю.
Это когда мы люди уже пошли перед этого пылиской договорились, и гуляло. Эту землю мы купили. Они говорят, зачем мы купили? Там нельзя. За то, что мусор насыпать, нельзя это говорить. И там сверху метров 300-200 метров церкви есть. Люди отравляют за это ребенка. Маленькие дети есть. Там рядом, где это они хотят это на мусор не насыпать, метра 200 есть в школу. 700 человек ходит, это в школу.
Позднее к жителям присоединились оппозиционные политики. По словам Николоза Мжаванадзе, представителя политической партии «Движение зеленых Грузии», решение об организации мусорного полигона власти ни с кем не согласовывали.
Несколько полигонов есть вблизи Руставы, в Гудрани, но через несколько месяцев выборы в муниципалитета Грузии, мэра. И когда Саакашвили встретился с населением Гудани, он сказал, что я переношу этот полигон в другое место и никого не спросил.
Один из лидеров республиканской партии Грузии, Тинатин Хидашили, тоже выступила с протестом против нового мусорного полигона.
По грузинскому законодательству должны быть проведены всякие экспертизы того места, где намерено перенести свалку. Оно может навредить экологии. Это очень серьезное историческое место для Грузии. И еще серьезная проблема в том, что там школа очень близко от этого места, километр только там. Поэтому мы обратились ко всем министерствам и попросили от них экспертизу. Только после этого уже пересмотр решения, где, как, в каких обстоятельствах эта свалка будет сделана.
В то же время, как отмечают оппозиционные политики, проблема с мусором в Тбилиси стоит очень остро, особенно в районе Гудани, где свалка влияет и на санитарную, и на экологическую обстановку.
Это очень серьезная проблема для Тбилиси, потому что там, где сейчас находится эта свалка в Гудани, она абсолютно в ненормальной ситуации. Это серьезная проблема, и экологически это проблема, и с точки зрения здравоохранения для людей, которые там живут. Но эта проблема не может быть решена так, что вот отсюда уберем и в другом месте перенесем, и нас не интересует, что там будет, потому что там меньше людей, меньше избирателей живут, чем в Гудани.
Ну и зеленые республиканцы говорят о необходимости построить завод по сожжению мусора, а не полигон для захоронения отходов.
Они говорят, что будет завод, но мы, когда просили человека, который сделал проект, это Зураб Квахари, фирма Сигма, он сказал, что там будет мусорный полигон.
По словам Николая Мажованадзе, в Европе в настоящее время весь бытовой мусор сжигается в специальных заводах.
Как бы то ни было, но на сегодняшний день строительство полигона в Норию отменено. На сегодняшнем заседании городского совета в Тбилиси этот вопрос поднял депутат от лейбористов Паата Джибладзе. В ответ на это мэр Тбилиси Гигиу Гулава заявил, что он принял решение не строить мусорный полигон в Норию. Тем не менее, мэр отметил, что остается открытым вопрос о свалке в Гдане. По его словам, она будет обязательно закрыта, и для обустройства нового места под полигон в бюджете уже выделено 4 миллиона лари, примерно 2,5 миллиона долларов.
Вы слушали материал моего тбилисского коллеги Беслана Кмузова. Это был последний материал нашего сегодняшнего выпуска. Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Напоминаю, что нашу программу вы также можете прослушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Здесь вы же найдете текстовые версии наших радиоматериалов и другую интересную информацию. Завтра слушайте программу «Зеркало» в это же время. Всего вам доброго!